Тим шагал по лесной дороге. Заходящее солнце уже наливалось красным. Мальчик чувствовал себя пустым, как будто выскобленным изнутри. Наверное, это и к лучшему. По крайней мере, сейчас. Что теперь с ними будет? Теперь, когда мама ослепла, а в доме у них нет мужчины и некому добывать средства к существованию. Конечно, их не оставят в беде. Лесорубы, бывшие товарищи Большого Росса, будут им помогать, чем смогут и сколько смогут. Но у каждого из этих людей есть своя собственная семья. И каждый несет свое бремя забот. Папа всегда называл дом и землю свободным владением. Но теперь Тим понимал, что ни один дом, ни одна ферма, ни один пятачок земли в древесной деревне вовсе не был свободным и не будет свободным. До тех самых пор, пока к ним каждый год приезжает сборщик налогов с его списком имен. Тим вдруг искренне возненавидел далекий Гилеад, который прежде всегда представлялся ему, когда он думал об этом, что случалось отнюдь нечасто, местом волшебным и удивительным. Не будь Гилеада, не было бы и налогов. И тогда жители древесной деревни стали бы по-настоящему свободными. Тим разглядел облако пыли, поднимавшееся от дороги на южной стороне деревни. Заходящее солнце подернулось кровавой дымкой. Мальчик знал, чьи повозки подняли эту пыль. Женщины, которые с утра собирались у Нел, сейчас отправлялись в Покойницкую, откуда только что ушел Тим. Там они омоют тело его отца, уже омытое водами лесной речки, куда его бросил убийца. Они намажут его душистыми маслами. Вложат в правую руку кусок бересты, на котором напишут имена его жены и сына. Поставят ему на лоб синюю точку и уложат в гроб. Молот Стокс заколотит гроб, вбивая гвозди короткими четкими ударами. И каждый из этих ударов будет страшен своей окончательной необратимостью. Женщины будут пытаться утешить Тима чистосердечно и искренне, но Тим не хотел, чтобы его утешали. Он не знал, сможет ли выдержать их доброту и участие, и опять не сорваться и не заплакать. Он уже устал плакать. Думая об этом, мальчик сошел дороги и направился к маленькому ручейку за деревней, известному как Стейпов ключ. Если пройти вдоль него по течению, он приведет к большому ручью, протекающему через задний двор дома Россов. Как в полусне, Тим брел по узкой тропинке и думал о самых разных вещах. О сборщике налогов, о ключе, отпирающем любой замок, но всего один раз, о живоглоте на дереве, о маминых руках, протянутых на звук его голоса. Тим был так глубоко погружен в свои мысли, что чуть не прошел мимо предмета в траве, рядом с идущей вдоль ручейка тропинкой. Это был стальной прут с набалдашником из какого-то белого материала, похожего на слоновую кость. Тим опустился на корточки, глядя на свою находку широко раскрытыми глазами. Ему вспомнилось, как он спросил сборщика налогов, не волшебная ли это палочка, и тот ответил совсем непонятно.
Да, пожалуй. Хотя в прошлой жизни это был рычаг переключения передач от Доджи Дарта. На автомобиль эконом-класса из Америки, юный Тим.
Прут был воткнут в твердую землю почти наполовину своей длины. Чтобы сделать такое, нужно обладать недюжиной силой. Тим протянул к нему руку, нерешительно замер, а потом сказал себе.
Не будь дураком, это не живоглот, который тебя пролизует ядом и съест.
Он выдернул прут из земли и внимательно его рассмотрел. Да, настоящая сталь. Очень хорошая сталь, секрет изготовления которой был известен лишь древним. Ценная вещь, безусловно, но вправду ли она волшебная? Если на ощупь обычная металлическая штуковина, то есть мертвая и холодная.
В умелых руках любая вещь
может стать волшебной.
Под гнилой березой на той стороне ручья Тим приметил лягушку. Он протянул руку с прутом так, чтобы белый костяной наконечник указывал на лягушку и произнес волшебное слово, единственное, которое знал.
Абракадабра!
Он почти ждал, что лягушка упадет замертво или превратится, ну, во что-нибудь. Но та не упала замертво и ни во что не превратилась, а просто-напросто перепрыгнула через бревно и скрылась в высокой траве. И все-таки Тим был уверен, что нашел этот прут не случайно. Его оставили здесь для него. Каким-то образом сборщик налогов узнал, что Тим пойдет этой дорогой именно в это время. Опять повернувшись на юг, Тим увидел яркую вспышку красного света. Что-то блеснуло на солнце, что-то, лежащее на заднем дворе их дома. Тим на мгновение застыл, глядя на это алое отражение, а потом побежал со всех ног. Сборщик налогов дал ему ключ. Сборщик налогов оставил ему свою волшебную палочку. А у ручья за домом, где они брали воду, он оставил свою серебряную чашу. Ту самую, которую использовал для видений. Только это была никакая не чаша, а старое жестяное ведро. Сутулившись, Тим побрел к сараю. Прежде чем идти в дом, он хотел задать корма мулам. Уже у самых дверей мальчик резко остановился и обернулся. Да, ведро, но чье-то чужое ведро. Их ведро меньше, и оно не из жести, а из железного дерева, с ручкой из древоцвета. Тим вернулся к ручью и поднял ведро. Легонько стукнул по нему костяным набалдашником стального прута. Ведро отозвалось низкой звенящей нотой, и Тим испуганно подпрыгнул на месте. Жестяные предметы не издают таких гулких звуков. И если задуматься, старые жестяные ведра не блестят яркими вспышками в алых лучах заходящего солнца.
Неужели ты думал, что я отдам свою чашу из серебра какому-то мелкому деревенскому пацану, Тим, сын Джека? Да зачем отдавать чашу, если любой предмет может быть волшебным? Кстати, если мы заговорили о волшебстве, разве я не отдал тебе свою волшебную палочку?
Тим понимал, голос сборщика налогов у него в голове – это лишь плод его собственного воображения. И все-таки он был уверен, что если бы сборщик налогов сейчас был рядом, он бы сказал то же самое. А потом у него в голове прозвучал другой голос.
Он весь состоит из лжи, от макушки до подошв ботинок.
Тим отогнал от себя и этот голос и наклонился к ручью, чтобы наполнить ведро, которое явно для этого здесь оставили. Но когда Тим зачерпнул воду, его вновь охватили сомнения. Он попробовал вспомнить, как именно сборщик налогов проводил над чашей стальным прутом. Вдруг для того, чтобы волшебство получилось, нужны какие-то особые магические пассы. Но ничего такого ему не вспомнилось. Вспомнились только слова человека в черном, что если хотя бы чуть-чуть потревожишь воду, то вообще ничего не увидишь. Сомневаясь не столько в волшебной палочке, сколько в своей способности ею воспользоваться, Тим провел стальным прутом над водой, туда и обратно. В первый миг ничего не случилось. Мальчик уже собирался оставить это бессмысленное занятие, как вдруг поверхность воды подернулась дымкой, затянувшей его отражение. Когда дымка рассеялась, Тим увидел, что из воды на него смотрит сборщик налогов. Там, где тот сейчас находился, было темно, но прямо над головой сборщика мерцал странный зеленый огонек размером с ноготь. Огонь висел в воздухе, а потом поднялся повыше и осветил деревянную дощечку, прибитую к стволу железного дерева. На дощечке было написано «Росс Келс». Зеленый огонек поднимался все выше и выше, пока не оказался у самой поверхности воды в ведре, и Тим ахнул от изумления. Внутри зеленого шарика света он разглядел человечка, крошечную зеленую женщину с прозрачными крылышками за спиной. «Это Сикха, фея из волшебного народца!» Сикха как будто была довольна, что Тим ее разглядел. Она еще на мгновение задержалась вблизи от поверхности, а потом улетела прочь. На секунду присела на плечо сборщика налогов, опять воспарила вверх и зависла в воздухе между двумя столбами, держащими поперечную перекладину. С перекладины свисала еще одна дощечка с надписью, выполненной теми же аккуратными печатными буквами, что и на табличке, обозначавшей участок Росса и Келса. Конечно же, Тим узнал руку отца. «Здесь кончается тропа железных деревьев», — было написано на дощечке. «Дальше лежит Фагонард». И в самом низу еще более крупными и темными буквами. «Берегись, путник». Сикха вернулась к сборщику налогов, облетела два раза вокруг него, оставляя в воздухе призрачный, быстро бледнеющий след, сотканный из зеленоватого свечения, и застенчиво остановилась у щеки человека в черном, который смотрел прямо на Тима. Фигура в воде слегка колыхалась и как будто мерцала, точно так же, как папа, когда Тим смотрел на его тело в лесной речушке. И все же была совершенно реальной. Она была здесь, Сборщик поднял руку, описал над головой полукруг и изобразил ножницы указательным и средним пальцем. Тим хорошо знал этот жест, потому что им пользовались все жители древесной деревни. Он означал «поторопись». Сборщик налогов и его спутница-фея поблекли и растворились. Теперь из ведра на Тима смотрело его собственное изумленное отражение. Мальчик еще раз провел над водой стальным прутом, даже не замечая того, что прут начал тихонько вибрировать в его руке. Вода вновь затуманилась, заклубилась белесой дымкой, возникшей словно из ниоткуда. А когда дымка рассеялась, Тим увидел высокий дом с множеством флигелей и печных труб. Дом стоял на поляне в окружении железных деревьев, таких высоких и мощных, что по сравнению с ними деревья в лесу у древесной деревни казались попросту карликами.
«Эти верхушки точно касаются облаков»,
— подумал Тим. Сразу было понятно, что поляна находится в самых глубинах бескрайнего леса, гораздо дальше тех мест, куда отваживаются заходить даже самые смелые из лесорубов. Многочисленные окна лесного дома украшали узоры из таинственных магических знаков, и Тим сразу понял, что это дом Мерлина Эльцкого. Дом, где время стоит на месте, или, как говорят, идет вспять. А потом Тим увидел себя, крошечную фигурку, приближавшуюся к дому. Этот маленький Тим из видения в воде подошел к двери и постучал. Дверь открылась. На крыльцо вышел старик с доброй улыбкой и белоснежной бородой до пояса, искрящейся россыпью самоцветов. На голове у него был высокий остроконечный колпак, желтый, как солнце, в полную землю. Водяной Тим заговорил с водяным Мерлином. Он говорил горячо, с большим чувством. Водяной Мерлин кивнул и ушел в дом, который как будто все время менял очертания, хотя это просто могло так казаться из-за легкой ряби на воде. Маг вернулся, держа в руках кусочек черной ткани, похожий на шелк. Поднес ткань к лицу, демонстрируя, что это такое – повязка на глаза. Протянул ее к водяному Тиму, но прежде чем тот, другой Тим, успел ее взять, все опять затуманилось. Когда дымка рассеялась, видение исчезло. Тим видел только свое отражение в воде и отражение пролетевшей по небу птицы, без сомнения спешившей вернуться в родное гнездо до заката. Тим в третий раз провел стальным прутом над ведром. И хотя все внимание мальчика было сосредоточено на предстоящем видении, на этот раз он почувствовал, как прут дрожит и гудит в его руке. Когда туманная дымка рассеялась, Тим снова увидел себя. Только картинка была другая. Теперь водяной Тим сидел на постели водяной Нелл, лежащей с черной повязкой на глазах. Водяной Тим снял с нее повязку, и лицо водяной Нелл озарилось радостью, такой большой радостью, в которую поначалу почти невозможно поверить. Нелл рассмеялась, обняла сына, прижала к себе, и Тим тоже смеялся, тот другой Тим из видения. Вода вновь затянулась туманом, и дрожь стального прута сразу же прекратилась.
«Бесполезный, как грязь»,
— подумал Тим. Это была чистая правда. Вода в ведре снова стала прозрачной, но уже не показывало никаких волшебных видений, только закатное небо, уже начинавшее темнеть. Тим еще несколько раз провел прутом над ведром, но ничего не случилось. Впрочем, Тим не расстроился. Он уже знал, что ему надо делать. Мальчик поднялся, взглянул на дом. Никого не увидел. Но уже скоро придут мужчины, которые вызвались охранять Нелл и Тима сегодня ночью. Значит, надо поторопиться. В сарае Тим спросил Битси, как она смотрит на то, чтобы совершить еще одну ночную поездку.